Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы сегодня будем рассуждать на 7 главу Римлянам. Это новый раздел у нас начинается. Я прочитаю с 1 стиха. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающий закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана к законам к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцию, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцию, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Это новая глава, новая мысль, которую Павел продолжает в своем послании к римлянам. В прошлый раз мы говорили о том, что в результате того, что Христос совершил для нас на Голгофе, как непослушанием Адама мы стали все грешниками, нам меняется действие Адама, также правдой одного Иисуса Христа всем объявлено оправдание. Но одно дело, что оно объявлено, и другое дело, как оно реализуется в практической жизни. Мы пока еще не вознесены, мы живем здесь на земле. Поэтому Павел в 6 главе рассматривает, каким образом мы должны жить, исходя из этой истины, которая произошла на Голгофе. В 7 главе Павел начинает новый отдел. И он говорит: «Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». И здесь он приводит пример замужнюю женщину. Она связана с законом, пока ее муж жив. И здесь Павел делает вывод, что мы умерли телом Христовым для закона. Павел начинает несколько другую грань, новую грань, объясняя, что мы умерли не только для греха, но мы умерли для закона. И вспомните, мы говорили, мы умерли для греха. С одной стороны, мы живы в той реальности, где живет наша плоть. С другой стороны, мы мертвы. Это позиция нашей веры. И по мере того, как наша вера крепкая, это становится реальностью. Пока Петр верил, он шел по воде. Хотя по воде обычно не ходит. Точно то же самое. Позиция нашей веры, если мы стоим на этой позиции, мы можем не грешить. Пока мы верим, поступаем по вере. Но это понятно. Для греха, во всяком случае, трудная эта истина, но во всяком случае понятно, что умереть для греха – это неплохо. Но дальше Павел говорит, что мы умерли не только для греха, мы умерли для закона. Одно дело, что когда вот мы находимся на дороге, и в определенный момент, можно сказать, мы умерли для правонарушений. Мы не способны больше нарушать правила, мы все ездим по спид-лимит, держим, поворачиваем там, где нужно, перестраиваемся как правильно, а все дело просто в нашей природе произошло то, что мы по-другому не можем. Это понятно. Но если вопрос в том, что мы умерли для закона, то есть, что к нам не относятся никакие требования закона, вот здесь начинается проблема. С одной стороны, мы говорим, мы умерли для закона, тогда мы спрашиваем, так что если мы умерли для закона, мы можем жить как хотим? Должны выдумывать свои законы? Мы объясняем, но потом в конечном итоге часть из нас говорит, часть из закона надо выполнять, а вот это не надо выполнять, и плюс благодать Христа. И все это в голове у нас перепутывается. Павел здесь говорит, что мы не просто для греха по значению нашего крещения умерли, мы умерли для закона, который предписывает определенные отношения с Богом. Закон сводится к 10 заповедям. Это центр закона. Речь идет о ветхозаветнем законе. Нам намного труднее это понимать, потому что мы не жили под законом. Евреи, которые тысячелетия жили под законом, эта фраза была понятна. И для евреев, которые пришли в церковь, сейчас сказать, что сейчас закон больше не важен, мы живем под благодатью, это была очень трудная истина. А там было очень много постановлений закона, их были тысячи разных маленьких деталей, к которым они привыкли. Вы возьмите пару деталей, которые вы привыкли в своих церквах там на Украине и в России. Попробуйте, как легко в Америке от них отказаться. Хотя это не важно. Вы знаете, что написано, но отказаться от них трудно. Стоит мне намекнуть, какие имеются в виду детали. И вы видите реакцию, какая внутри, что он имеет в виду, на что он намекает, что он говорит. Это так. Я зачем это сейчас говорю? С тем, чтобы представить, в каком положении находились евреи, когда у них тысячи этих моментов было. И не то, что мы себе придумали что-то, и оно стало для нас законом. Они не придумали, это было написано в законе. Они могли сослаться на определенную заповедь. Павел теперь говорит, вот для всего этого, для всех этих требований закона, для закона, вы умерли телом Христовым. И это непростая истина. Какую сторону мы ее не повернем, трудно ее понимать. Что это значит умереть для закона в нашем контексте? Давайте первое, чтобы мы могли понимать, о законе можно много говорить, многогранно, многократно. Я только обращу внимание на детали, которые мне принесут пользу с точки зрения понимания закона. Для чего, собственно, мы умерли, откуда взялся закон и почему он был нужен. Поэтому первый вопрос, несколько просто предложений, несколько мыслей о том, откуда взялся закон, для чего он дан был, почему, когда. Здесь очень важно несколько деталей заметить. Первое, закон был дан через Моисея, все это знают. Моисей, вождь народа израильского, он вывел народ израильский из Египта, и когда они вышли в пустыню, в пустыне явился Бог на горе Синай. На этой горе Бог дал Моисею закон, суть которых схватилась 10 заповедям, а потом вокруг этих 10 заповедей были дополнительные инструкции, которые Господь же и дал Моисею. Но в основе их лежали эти 10 заповедей, которые сами по себе кажутся не очень сложными. Но первое, что мы должны заметить, что закон был дан израильскому народу после египетского рабства. Там непонятная история, долго мне было непонятно. Когда-то Бог дал обетование Аврааму. До того, как еще появился израильский народ, еще этого народа не было, это потомки Авраама, был просто Авраам. И потом Бог ему дал пророчество, что твои потомки будут в рабстве в Египте лет 400. И придет время, я их выведу рукою крепкую. Я вот рассуждал себе, зачем Богу завести потомков Авраама в рабство, чтобы потом успешно выводить этот народ из рабства. Почему бы ему проще не исполнить свое обетование, чтобы дети Авраама родились просто свободны, без всякой рабской зависимости? По-нашему было бы так проще. Но Бог избрал именно этот путь. Дал обетование и Аврааму, и его семени, в то же самое время усмотрел, чтобы его потомки родились или выросли в рабстве. Так это и произошло. Родился сын у Авраама, у сына родились сыновья. И так и дальше появился израильский народ. Мы знаем историю Иосифа, мы знаем обстоятельства, которые вынудили потомков Авраама пойти в Египет, и они там остались. Со временем забыли благодеяние Иосифа, израильский народ стал размножаться в Египте, цари менялись, а отношение к Израилю менялось. И на момент прихода Моисея, египетское государство имело четкую позицию по отношению к израильскому народу. Это были рабы, это были иностранцы, которые были обязаны работать. И здесь мы видим, Бог посылает Моисея. Бог всю эту притчу задумал для того, чтобы Израиль чему-то научить, и чтобы для нас создать иллюстрацию, чтобы мы понимали определенные истины, которые трудно просто объяснить словами. Он посылает Моисея. И Моисей при помощи чудес, крепкой рукой Божией, выводит целый народ. Многочисленно, мы не знаем, сколько там миллионов их было. Все это великое множество вышло с Египта, с устроенного места. Они вышли в пустыню. И Бог их выводит с рабства и дает им свободу. Они свободные на этой пустыне. И вот когда они были возле горы Синай, гора вся дрожала, гремело, из этого огня Бог говорил к Израилю. И вот Моисей передает слова Господни народу. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. И пришел Моисей, созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. Смотрите, что Бог заповедал им. Так, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будьте уделом моим. Моисей пришел и сказал, если вы будете слушаться Господа, будет вам благословение. И весь народ единодушно сказал, все выполним. Если бы нам это сказали, что бы мы сказали? Конечно, попробуй сказать по-другому. Гора гремит, землетрясение, огонь. Теперь будете слушать и будете моим народом. Они видели, как Бог их выдавил из Египта. Они видели, как эта вода разошлась. Они видели чудеса. И этот Бог, который на их стороне, говорит, будете меня слушать, будете моим народом. Люди, естественно, сказали, конечно, будем, единогласно. Но прошло совсем немножко времени. Моисей ушел к Богу получить заповеди эти на скрижалях каменных. 40 дней прошло, и вдруг произошло то, чего люди о себе не знали. Израильский народ вышел из рабства. Но рабство из народа не вышло. Израильский народ вышел из египетского рабства, но рабство внутреннее, духовное, не вышло из народа. Всего лишь 40 дней, и народ видит Моисей и говорит, 40 дней прошло, этот Моисей ушел на гору, но она продолжает дымить и гореть, но поскольку она дымит и горит уже 40 дней, кто его знает, может это вулкан, может какое-то событие, какие-то происходящие непонятные явления в природе. 40 дней ничего не меняется, нам ни хорошо, ни плохо, нам нужно как-то брать инициативу в свои руки. И что народ делает? Они заставляют Аарона сделать Бога, начинают плясать и поклоняться этому. 40 дней прошло. И народ, который говорил, выполним, сделаем, находит оправдание своему поведению. У них есть определенные объяснения, почему они так сделали. Они отступают от Господа. И это история всего народа. Пришел Моисей, увидел, Божий гнев возгорелся, отступи от них. Моисей говорит, прости их. Бог прощает, отчасти наказывает. И так через всю историю народа израильского. Они пытаются исполнить закон, проходит время, они не могут исполнить. Опять просятся, Бог прощает, Бог наказывает, опять просят, прощает Бог. И так это все тысячелетиями шло. Истину, которую Бог подчеркнул через закон. Закон показал сущность человека. Что на самом деле человек, и мы об этом будем более подробно, а потом еще говорить, на следующих разборах. Но что закон показал? Что человек сам по себе, как бы он ни обещал, он не может выполнять заповеди Божьи. Это не просто случайно, они 40 дней забыли просто, что они обещали. Бог позволял им, ну хорошо, попробуйте еще раз. И люди опять пробовали. Опять Бог наказывал, появлялся пророк, который обличал народ, но люди каялись, и опять все начиналось с самого начала. Закон, который Бог дал иудеям, был предназначен для того, чтобы показать, что есть определенное внутреннее рабство, с которого израильский народ не вышел. И отчасти объяснением, почему им надо было оказаться в рабстве, чтобы была эта притча, через которую можно было бы объяснить, что такое рабство. И потом это налоги перевести на духовный уровень. Что они обещают Богу, но есть внутри некое рабство, которое заставляет человека поступать по-другому. Есть у нас интересный текст уже в Новом Завете. О Христе написано. И от полноты Его, говорится о Христе, и от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Когда пришел Новый Завет, и наступило время исполнения обетования, которое Бог когда-то до закона дал, мы слышим о Христе, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. В другом месте написано, что закон был дан временно, чтобы удержать грех в каких-то рамках. И кроме того, закон был детоводителем ко Христу. Все требования закона, они ставили человека в такое положение, что человек видел, что он не может выполнить, хотя хочет. И когда он каждый раз хотел и не мог, в конечном итоге прибегал к жертве, закон формировал идею,
что мы живы не потому, что мы исполняли, но мы живы потому, что приносили жертву. В конечном итоге мы живы потому, что жертва приносится. Мы живем по благодати. Но это были козлы, телята, овцы. В конечном итоге Бог исполнил обетование, пришел тот, на которого все эти жертвы указывали. Таким образом, закон был детоводителем ко Христу. Он привел людей к необходимости Исповителя, Христа. Здесь обратите внимание, что говорит здесь Писание. Закон пришел через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Очень важная деталь. Мне она когда-то очень сильно помогла. Закон произошел через Моисея. Мы только что об этом говорили. Но и благодать, и истина через Иисуса Христа. Одно противопоставляется другому. Получается, что через закон не пришла благодать. И через закон не пришла истина. Истина и благодать пришли через Иисуса Христа. Ну, можно сказать, закон указывал на неистину, верно? Но через закон не пришла истина. Через закон не пришла благодать. Как это можно понять? Закон открывал нам истину, что такое грех. Закон открывает нам, кто мы такие. Когда мы начинаем предъявлять требования праведности к себе, попытайтесь исполнить закон. В идеале вы увидите, что вы не можете. Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепко попробуйте ее исполнить полностью. Вы увидите, что вы не можете. Один момент обещаете, а другой момент какое-то дело вас отвлекает. Какие другие приоритеты приходят? Закон говорит определенную истину о грехе, определенную истину о человеке. Он говорит о Боге, что Он свят. Но такое впечатление, что истину, которая нужна для нашего спасения, и благодать, которая нужна, она пришла только через Иисуса Христа. И когда мы говорим, что это за истина, Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий недре отчим, Он явил. Что, собственно, это говорит? Говорит о том, что истина и благодать пришли через Иисуса Христа. Следующая фраза, что Бога никто не видел. Так вот, истину о Боге и благодать, как часть его характера, эти две истины пришли через Иисуса Христа. Закон предъявляет человеку требование, что ты должен вот так поступать и так. Если по-другому не будешь поступать, ты проклят. Закон был посредником между человеком и Богом. Бог святой, всемогущий. Человек, если ты будешь поступать согласно этим 10 заповедям, они, кажется, несложные. Но если ты будешь постоянно поступать, ты можешь иметь общение с Богом. Но если ты постоянно не будешь поступать, если ты хотя бы однажды нарушишь в своей жизни, ты навсегда отсечен. И получается, что закон как будто что-то говорил о Боге, но закон не открывал истинную сущность Бога. Для нас важно не просто знать грех, что грех опасен, не просто знать, что мы грешники. Эти истины нас не спасут от того, что мы полностью будем все уверовать, что наконец-то мы поняли. Больше не обижаемся, больше наша яма не поднимается, мы все знаем, что мы окаянные грешники. И грех – это страшная зараза. Но это нас не спасет, если у нас нет истины о Боге. Так вот эту истину о Боге, и благодать, как часть характера Бога, она пришла через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын явил нам Бога. Он явил нам истину о Боге и благодать. И вот здесь очень важный тот момент, что во Христе открывается истина о Боге. Не то, что вся истина, но та истина, которая нужна для вашего моего спасения. И открывается благодать, что мы можем быть спасены только тогда, если нам подарят это спасение. Если Бог по какой-то причине расположится к нам настолько, что не станет от нас требовать заработать. Просто скажет, да я знаю, что ты никогда не заслужишь. Давай я лучше тебе подарю это. Но чтобы Он это сделал, должна быть какая-то причина быть в Нем, внутри, в Боге. И эту причину Христос открыл. Что эта причина была в Боге. Бог так возлюбил мир, что отдал. Бог открыл истину о Боге, что милосердие – это главная определяющая составная характера Бога, который любит, любит миловать. И когда Моисей видел славу Божию, там не сказано о великих истинах прежде всего, в том числе не сказано, что Он суверенный, как это самое важное, но там сказано, что Бог милостивый, многомилостивый, любящий миловать. Это то, что было сказано о славе Божьей. И эту истину открыл Христос. И смотрите, здесь очень важно, что Христос нам открывает, и смотрите на Христа, вот читайте Его учение, смотрите, как оно откровение о Боге. Христос нам открывает истину о Боге, что Бог – это не то совершенное существо, который нас создал с тем, чтобы потом нам послать закон и сказать, если можете выполнить, будете жить со мной. Причем Он знает, что мы не выполним. И Он будет играть эту игру с нами. Он же знает, что мы не выполним. Он же знает это. И предлагать нам всю жизнь в конечном итоге. Ну, я вам предлагал. Вы не смогли. Предлагал вам, вы не смогли. Я помню один раз, я в своей молодости, ну, как молодость, совсем еще ребенком был. Отец взял меня на поле, и я видел, как он косит траву. Она так легко, эта коса идет. Кто не пробовал, так легонечко это получается. Видит мои глаза, как у него получается. Отец, хочешь попробовать? Конечно, хочу. Но ты же не можешь. Как это не могу? Я все видел. Я взял эту косу, а эта коса все равно. Кто пробовал косить? Это не такое простое дело. Этот конец залезает в это. У отца оно просто летит как по ровному, хотя там кочки. А у меня конец залезает в болото и залезает. Я ничего не смог сделать. Но я обратил внимание, что отец мой не расстроился. Он взял меня. Вот пробуй это. Прижимай сначала пятку, не думая о конце косы. Думай о пятке. Чтоб пятка была прижата к земле. То есть та часть, которая идет к ручке от косы. И я стал пробовать. Не получилось у меня, как у отца. Но я стал косить. Вы понимаете? Христос нам открывает Бога, что Он не просто где-то там святой, отдаленный. И Он специально нас создал неспособными выполнить Его заповеди. Он нас создал для того, чтобы послать этот закон, чтобы только показать, что мы не можем этого сделать. И когда мы понимаем, что мы не можем, Он говорит, я для того тебя создал, чтобы ты это увидел, что ты не можешь, но чтобы ты этого захотел. А теперь у меня есть средства, как тебя поднять до уровня, на котором ты сможешь со мной напрямую общаться. Поэтому истину, которую Христос открыл, это та истина о Боге, что Он не просто нас создал, чтобы нас озадачить, чтобы сделать, поставить нам невыполнимую задачу, но только с тем, чтобы мы увидели, как хорошо быть с Богом, и мы не можем этого делать, и предложить нам средства, как мы можем поднять. То есть Бог с самого начала планировал нас поднять на свой уровень, то, чтобы мы могли быть членами Его семьи. Он не имел в виду законом нас загнать в проклятие. Закон только был временным средством, пока не появится настоящее средство – истина о Боге и благодать. Мы можем подняться к Богу и получить спасение только по благодати, только по милости, только как подарок Божий. И смотрите, что здесь Павел говорит. Мы умерли для закона. Пришло время, когда закон выполнил свою функцию. И теперь мы умерли для греха, но мы не только умерли для греха, мы умерли для закона. Когда это говорилось евреям того времени, думаю, что значит мы умерли для закона? Как это мы умерли для закона? Что значит закон уже не нужен? Мы можем жить как хотим? Павел хочет что-то сказать здесь. Смотрите. Разве не знаете, братья, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана к закону к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Потом дальше. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому. Что здесь Павел хочет сказать? Он говорит нам очень сложную истину. Он хочет сказать, что когда мы приняли крещение, когда мы согласились креститься во Христа, и мы соединили свою судьбу со Христом, мы стали частью Его. Смерть Иисуса Христа и наше крещение в эту смерть можно сравнить с чем? Можно сравнить с тем, как если бы муж умер. Мы умерли, нас нет. Мы умерли для закона. Закон там остался, но мы в другой реальности. Мы другие. Скажем по-другому. Допустим, мы нашли где-то старую керосиновую лампу. Когда-то я для себя придумал такой пример, чтобы было понятно. Старая керосиновая лампа. Дырки уже проржавели. Налить в нее керосин она не держит. Света она не будет давать. Что с ним делать? Она не приносит никакой пользы. И если ее еще оставить на некоторое время, она полностью соржавеет. Ржавчина ее съесть. Но что можно с ней сделать? Есть ли какая-то польза от нее? Если ее переплавить, и включить ее как часть другого сплава, она может выйти как часть какого-то сосуда, сделанного из нержавеющей стали. В соединении с какими-то другими металлами она потеряет способность ржаветь. Это та же самая лампа, то же самые частицы железа, но они оказываются в сплаве совершенно другими металлами. Нержавеющая сталь, она имеет в себе железо. Но оно не ржавеет, потому что оно находится в соединении с другими металлами. Мне стало понятно через эту аналогию, что Павел здесь говорит. Он говорит, что когда мы умерли, мы соединились со Христом. Бог нас соединил, мы еще до конца не понимаем этого. Для этого нам дано это время, чтобы мы осознали веру и приняли эту истину. Мы соединены со Христом, наша судьба, наше естество соединено со Христом, который умер. Нас смешали вместе со Христом. И когда Христос воскрес, мы вместе с Ним уже воскресли. Мы находимся в своем прошлом. И во Христе соединение наше со Христом, крещение наше пред Богом именно имеет такое значение. Бог намеренно нас поместил еще в нашей плоти, чтобы мы в эту истину приняли, осознали и пожили некоторое время, пытаясь практиковать ее, пытаясь жить по вере. Но на самом деле значение нашего соединения со Христом – это как если бы мы умерли. Один из супругов умер, и он теперь не связан законом супружества. Поэтому для закона мы умерли. Мы умерли телом Христовым. Закон существует, но для этих отношений мы умерли. Мы находимся совершенно в другой реальности. Мы уже посажены со Христом на небесах. Мы принадлежим Ему. Смотрите, эта фраза, что он говорит. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Смотрите, братья и сестры, трудность наша практически заключается в том, что мы разрываемся между двумя реальностями. С одной стороны, мы понимаем, что мы-то должны заповеди выполнять. И мы говорим, настоящий возрожденный человек выполняет заповеди Божьи и не грешит. Единственное, что мы не уточняем, мы тот настоящий человек. Знаем ли мы в конечном итоге по имени этого настоящего возрожденного, который не грешит? Есть у вас конкретно имя этого человека? Нет его, это абстракции. Все люди согрешают. Но с другой стороны, сказать, так что можно грешить? Нет. А как же? И здесь Павел объясняет, есть другая реальность принадлежности. Есть реальность слуги, раба, который выполнит, ему заплатят. И есть реальность сына, который делает ошибки, но который продолжает принадлежать. И здесь вот эти отношения Павел сравнивает, как будто вот, муж умер, ее закон не связывает, она выходит как бы за другого замуж. Мы входим в отношения со Христом не на основании работодателя и работника. Мы соединяемся со Христом, чтобы Ему принадлежать. В этом разница. В принципе, закон требует, ты сделаешь вот это и это. И ты можешь иметь отношения с Богом правильные. Но Павел говорит, что когда мы приняли крещение, мы умерли для закона, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Принадлежать Христу и совершенно исполнять заповеди – это разные вещи. Христос полностью исполнил заповеди. Он угодил Богу, и Он идет перед Отцом и ходатайствует за нас. А Господь сказал, а что вот эти, которые там? Это мои. Они мне принадлежат. Принадлежать Христу легче, чем выполнить все требования. принадлежать и быть на условии работника, которому предъявляются совершенные требования, это совершенно разные вещи. Говорит, мы теперь умерли, чтобы принадлежать. Когда муж и жена, мужчина и женщина соединяются в браке, они делают ошибки. Но принцип их не тот, когда есть президент, есть работник. Принцип их принадлежности. Они принадлежат друг другу. Они стараются, но они принадлежат друг другу. И чтобы войти в эти отношения и находиться в этих отношениях, нужно любить друг друга. И когда мы в восторге от чего-то, мы хотим принадлежать тому, кем мы восторгаемся. Вот почему важно в браке, чтобы мы друг друга восторгали, чтобы жена уважала мужа до конца дней жизни своей, и чтобы муж уважал жену, чтобы были те вещи, которые восторгают нас друг в друге. Тогда нам легко принадлежать тому, от кого мы в восторге. И поэтому здесь Павел говорит, мы умерли телом Христовым, чтобы принадлежать Христу. Поэтому смотрите, братья и сестры, нам никак не поможет, когда мы говорим, ты не должен делать этого, этого и этого, и этого. И это грех, туда не иди, это не делай, то не одевайся, то не кушай, так не говори. Это закон. Что мы должны делать? Мы должны рассуждать о Господе. Мы должны открывать Его таким образом, чтобы Он вызывал восторг в нас. Чтобы у нас был постоянно источник этой любви, чтобы мы были в восторге от нашего Господа, чтобы мы с удовольствием хотели принадлежать Ему. Потому что это не просто вопрос выполнить. Это вопрос в том, чтобы быть влюбленным в Господа. Чтобы с удовольствием Ему принадлежать. И когда мы находимся в этих отношениях, это совершенно другие отношения. Но мы каждый раз возвращаемся к тому, что ну мне же надо выполнять. Но теперь наши отношения строятся по-другому. Мы как бы вступили в брак со Христом. Наша задача оставаться принадлежащими. Быть Его. Что-то в этом роде, как, вы знаете, ну, моя жена делает ошибки, и я их делаю. Но она принадлежит мне. Дети мои не всегда были послушны, как и вас. Но они принадлежали мне. От того, что они неправильно поступали, они не переставали принадлежать мне. Мне достаточно было любви, чтобы снисходить. Об этом Павел говорит, что мы теперь не под законом, мы умерли, чтобы принадлежать. Чтобы принадлежать, нужно быть в восторге, нужно быть влюбленным. Вот почему нам надо углублять свои знания в том, чтобы приходить в восторге от нашего Господа, от нашего Христа, которому мы принадлежим, чтобы мы остались Его. Представьте себе, братья и сестры, что у нас есть человек, который нас очень любит. И мы ему принадлежим. Это наш муж или наша жена, просто близкий друг. Если бы это мы жили во времена царя, и тот человек, которому мы принадлежим, он второй человек у царя. Мы начинаем бизнес. У нас что-то не получилось. Завалили бизнес. Куда идти? Пошел к соседу, говорит, ну а я тебе говорил, так тебе и надо, сам выкручивайся. Но мы обращаемся к человеку, который нас любит. Не просто любит. Он за нас жизнь свою отдал. Он настолько любит, что ценнее ничего нет. Что мы делаем? Скажем, мы расскажем ему, слушай, не получилось мне, вот я старался, вот такие ошибки сделал. Что будет дальше? У него есть неограниченные возможности нам помочь. Вот тебе другой заем, попробуй. Вот тебе советники, которые помогут тебе бизнес развить. В любой сфере у нас возникает проблема, но поскольку мы принадлежим тому, кто нас любит, до того, что готов себя забыть, себя отдать на страдание, нет проблемы, которая не решается. И он имеет доступ к самому великому. Об этом здесь речь. Что Христос вознесен был десницей Божией и занял место по правую сторону от престола величия. Вот мы сегодня говорили о наших отцах. Это наши братья шли такой трудный путь. У нас такой легкий путь. Но и тогда, и сейчас та же самая реальность, когда Стефана побивали. Написано, вот я вижу небо отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную престола величия. Мы принадлежим Господу, который настолько нас любит, но Он по правую сторону самого сильного, самого могущества, всемогущего Бога. У Него неограниченные возможности, и Он любит нас настолько. Наша задача – Ему принадлежать. Наша задача – не быть совершенным. Мы стараемся продолжать Ему принадлежать. Я вспоминаю своих детей. Были у меня печальные истории, мне казалось, больше не выдержу.
Но дети подходили, говорят: папа, прости. И все уходило, как будто его и не было. Почему? Потому что я их любил. Они не забывали, что они все же принадлежат мне. Я их отец. Они ошибались, слушались, не слушались, но они не доходили до той точки, чтобы разорвать наши отношения. Вот о чем здесь Павел говорит. Мы умерли для законов, для самого принципа, что мы можем общаться с Богом только тогда, когда мы совершенно выполняем все, без исключения заповеди. И если мы нарушили одну заповедь, наша связь нарушена. Мы вступили в новые отношения, мы принадлежим Христу. И Христос всегда угоден Отцу. Мы принадлежим Ему. И Бог нас слушает. Почему? Потому что в нас есть связь со Христом, который умер за нас грех, за прошлое, настоящее и будущее. И пока мы не доходим до той точки, что мы разрываем нашу цепь принадлежности ко Христу, у нас есть эта связь, у нас есть благодать, у нас есть истина, у нас есть спасение. Наша же задача не злоупотреблять этим отношением. Итак, братья и сестры, истина очень простая. Мы соединились со Христом в крещении, чтобы принадлежать Господу. Давайте же мы будем помнить великую цену, которую Христос заплатил. Мы куплены дорогою ценою. Мы принадлежим Христу. Христу, который настолько нас любит. И когда у нас вопрос стоит о грехе, мы должны подумать, кого мы обижаем. Мы делаем больно тому, который так сильно нас любит, который за нас ходатайствует, который нас выгораживает, нас защищает, собой закрывает нас. Каждый раз, когда мы нарушаем заповеди Божьи, мы делаем больно тому, который любит нас, как никто другой. И мы всегда, когда происходит в этой жизни, помните, мы не должны никогда доходить до той точки, что нарушать вот эту принадлежность. Всегда возвращаться к Господу, которому мы принадлежим. Мы принадлежим воскресшему. Наша жизнь уже с Ним связана. Мы находимся в своем прошлом. Наше будущее уже обеспечено. Мы уже посажены в Христе. И мы все время должны находиться в этой позиции веры. Да поможет нам Господь. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!